В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В суде над украинской военнослужащей Надеждой Савченко свидетелем выступит ее сестра. Сергей Собянин 5 лет работает мэром Москвы. 21 октября 2015 года наступил ключевой день популярного фильма 1980-х годов «Назад в будущее». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В Донецком городском суде Ростовской области продолжается судебное заседание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в пособничестве в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Надежда Савченко отвергает выдвинутые против нее обвинения и в знак протеста дважды объявляла в СИЗО голодовку. По всему миру проходят акции и кампании с требованием освободить Надежду Савченко. На сегодня в суде было назначено выступление ее сестры Веры Савченко. Она единственный свидетель защиты в этом деле. Однако выступление Веры отложено на неопределенный срок, поскольку первыми выступают многочисленные свидетели обвинения. За ходом судебного разбирательства следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Сегодняшний судебный процесс уже начался. В самом начале адвокат Илья Новиков подал ходатайство о том, чтобы Вера Савченко, несмотря на то, что обвинение представляет сейчас своих свидетелей, Вера Савченко выступила бы сегодня в суде. По мнению адвоката, они не уверены, сторона защиты не уверена в том, что в следующий раз Веру Савченко все же пустят на территорию Российской Федерации, она сможет выступить в суде. Поэтому он попросил суд сделать исключение и допросить свидетеля защиты вне очереди. Прокурор был против, ожидаемо был против, сказал, что мнение стороны защиты основывается на предположениях, что Веру Савченко не пустят в следующий раз в Россию, и судья прислушался к мнению и отказал в допросе единственного свидетеля защиты. Таким образом, Вера Савченко сейчас здесь, в Донецке, но не может присутствовать на заседании суда, поскольку она свидетель, и не будет допрошена, во всяком случае, сегодня. Сейчас начался допрос очередного свидетеля обвинения. Это житель Днепропетровска, который воевал на стороне самопровозглашенной Луганской Народной Республики в составе батальона «Заря» и также участвовал в боях 17 июня 2014 года, когда Надежда Савченко попала в плен и была доставлена в Луганск.
Опасения защиты по поводу того, что сестру Надежды Савченко, Веру, могут снова не пустить в Россию, основаны на том, что такой прецедент уже был. По-моему, 14 октября это стало известно. Теперь она должна будет находиться постоянно в Донецке, чтобы не рисковать? Или защита какие-то другие планы насчет этой свидетельницы излагает?
Да, действительно, в самой первый раз, когда Вере Савченко было отказано во въезде на территорию Российской Федерации, было заявлено, что это сделано по приказу Федеральной службы безопасности. Но, несмотря на это, никаких официальных бумаг, никакого официального заявления не было сделано. Она пыталась пересечь границу. На границе с Воронежской областью ее остановили. А несмотря на то, что она была в машине с дипломатическими номерами в сопровождении консула Украины Александра Ковтуна, и ее не допустили. В следующий раз она пыталась пересечь границу, прилетев в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где ей уже официально было заявлено, что ей запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 5 лет. Но буквально через несколько десятков минут, по ее словам, по распоряжению сверху, потому что при ней звонили куда-то наверх, какие-то спрашивали разрешения, ее все же пустили в Россию, и она прибыла сегодня в Донецк. Что делать ей теперь, в общем, не очень понятно, потому что если запрет действует, то тогда она и находиться здесь тоже не может. Если же запрет каким-то образом был отменен или его действие перенесено до, там, допустим, окончания суда или до ее выступления в суде, то она может свободно пересекать границу, получается, и прибыть там на следующее заседание, когда будет сторона защиты представлять своих свидетелей. Фактически сторона защиты, конечно, такие вещи не разглашает, где будет Вера Савченко, это их единственный свидетель, которого по логике они должны оберегать и опекать.
Понятно ли, когда именно может состояться ее выступление?
Очень сложно определить здесь по срокам, поскольку заявлено всего было сторона обвинения около 60 свидетелей. Допрошено сейчас около 15. Свидетели возникают без предупреждения. Адвокаты попытались как-то урегулировать этот процесс, чтобы суд заранее сообщал, какие свидетели или какие материалы будут рассматриваться на каждом заседании. Однако суд счел, что в этом нет необходимости. На последнем заседании было определено расписание суда до конца ноября. Ну, можно сделать вывод, что до начала декабря судебный процесс продлится точно, а вот когда сторона обвинения прекратит представлять свои доказательства, своих свидетелей и зачитывать материалы дела, совершенно непонятно. Там несколько десятков томов и уже названы документы, которые сторона обвинения должна зачитать. И это очень серьезный список, который наверняка продлится на несколько заседаний, это точно. Это только прочтение документов из материалов дела, не говоря уже о свидетелях, которых осталось, если они все будут действительно выступать, из заявленных, которых осталось еще несколько десятков человек.
В эфире «Радио Свобода» был специальный корреспондент Антон Наумлюк. В Донецком городском суде Ростовской области продолжается судебное заседание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» у микрофона Евгения Назарец. 5 лет назад, 21 октября 2010 года, Московская Государственная Дума официально назначила Сергея Собянина на должность мэра Москвы. За несколько дней до этого, 9 октября 2010 года, тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил в отставку столичного градоначальника Юрия Лужкова в связи с утратой доверия. Сергей Собянин в начале 90-х занимал пост главы Когалыма, затем был председателем Думы Ханты-Мансийского округа. В начале 2000-х годов Собянин стал губернатором Тюменской области. В 2005 году он получил должность руководителя администрации президента Владимира Путина, которую занимал до 2008 года, после чего стал руководителем аппарата правительства. Сергей Собянин стал третьим мэром Москвы после Юрия Лужкова и Гавриила Попова. В июне 2013 года Собянин добровольно подал в отставку, которую и объяснил желанием участвовать в прямых выборах мэра. Они состоялись 8 сентября 2013 года. Собянин победил, набрав более 50% голосов москвичей, и опередил ближайшего соперника, оппозиционера Алексея Навального, который набрал 27% голосов. Столичный мэр избирается сроком на 5 лет, поэтому Сергей Собянин останется на этом посту как минимум до 2018 года. По мнению руководителя проектов Бюро городского консалтинга и клиентского опыта «Авентика» и журнала «Урбан-Урбан» урбаниста Александра Акишина, повестка, которую Сергей Собянин обозначил 5 лет назад, на данный момент выполнена слабо, хотя есть ряд заметных улучшений в качестве сервисов, которые предоставляет город. С Александром Акишиным беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Повестка, которую задавал Собянин 5 лет назад, на мой взгляд, выполнена довольно слабо, хотя есть ряд заметных улучшений в качестве сервисов, которые предоставляет Москва. В первую очередь это касается работы, опять же, на мой взгляд, департамента транспорта под руководством Лексутова, в котором наблюдается систематическая работа по улучшению качества коммуникации с пассажирами, качества предоставляемых услуг, системности работы, замещение автомобильного транспорта общественным, развитие велодвижения. И хотя здесь тоже есть определенные огрехи, мне кажется, результаты налицо, и количество заторов в Москве сокращается. Международные рейтинги количества пробок показывают, что Москва постепенно улучшает свое положение в них, то есть снижается. Раньше Москва была на первом месте, в этом году она стала 4-м городом с самыми большими протяженными пробками в мире, что хорошо. С другой стороны, целый ряд направлений никаких качественных улучшений не получил. К примеру, ситуация на рынке жилья, на котором жителям до сих пор приходится выбирать между многоэтажными однотипными сооружениями. Хотя несколько лет назад правительство Москвы заявляло о том, что в строй будут вводиться дома по новым проектам, более качественным, более разнообразным. Тем не менее, это не выполняется. Очень большая проблема в Москве с присоединением Новой Москвы, которая обсуждается уже на протяжении нескольких лет, и в последней неделе было объявлено о том, что планы по созданию Новой Москвы полностью провалились. Это огромная проблема, с которой городу придется сталкиваться и бороться еще на протяжении десятилетий. С другой стороны, вот эти вот тактические инициативы, которые правительство Москвы смогло перенять у урбанистических профессиональных кругов действительно позитивно повлияло на качество жизни в городе, на качество городской среды. Однако системности работы не наблюдается и здесь. Не проводится анализ того, как меняются арендные ставки, как замещаются торговые точки на новых пешеходных улицах. В этом плане повестка изменилась, но качество повестки остается до сих пор на достаточно низком уровне.
Городские власти ведут некий диалог с профессиональными урбанистами? То есть насколько власти действительно прислушиваются к мнению профессиональных аналитиков?
Московский урбанистический форум, который появился в 2011 году и который в течение первого года и, может быть, второго года своего существования заставлял московское экспертное урбанистическое сообщество радоваться тем изменениям, которые происходят в диалоге между профессионалами и властью. В последующие годы, особенно в прошлом и в этом, сменился разочарованием, так как этот диалог оказался замещен просто-напросто имитацией каких-то переговоров. Чиновники смогли быстро уловить актуальные и модные явления, использовать их частично. Тем не менее, сама суть урбанистической деятельности, планирования городов для людей и вместе с людьми осталась чистой имитацией, фикцией. Большая часть действий московского правительства, направленных на это, является лишь ширмой, за которой происходит распределение средств между теми чиновниками, которые имеют к ним доступ, из различных департаментов, которые можно не называть. Они, в общем, достаточно неплохо известны. Мы видим, какие крупные преобразования идут в городе и какую реакцию это вызывает у жителей. Вот весь этот негатив появляющийся как раз связан с тем, что мнение и методы работы, которые приняты в урбанистике как практической и научной области, не оказались переняты полностью чиновниками, в то время как какие-то конечные решения они осмыслили и стали их применять в жизни.
Насколько, на ваш взгляд, справедливо суждение некоторых наблюдателей о том, что благоустройство, которое проводится городскими властями, в то же время приводит к уничтожению некой уже сложившейся городской среды?
Я здесь одновременно и соглашаюсь, и не соглашаюсь с этим утверждением. Очевидные изменения, которые происходят, изменяют город. Происходит постепенное исчезновение каких-то существовавших между жителями культурных мифов в какой-то мере, сложившихся представлений о месте. И в этом плане изменения, конечно, несут определенную потерю для горожан и для города. Но, с другой стороны, происходит замена их новыми физическими пространствами. И дать оценку тому, хорошо это или плохо, в таком культурном плане, мне кажется, пока мы не можем, еще слишком рано. Я уверен, что в тех пространствах, которые были созданы в последние годы, тоже возникнет жизнь, они будут обжиты, как и старые. Кроме того, очевидно, происходит изменение многих из них к лучшему, снижается барьерная составляющая в устройстве городского пространства. Они становятся более безопасными, лучше освещенными. Меня, как человека, любящего город, это тоже в определенной мере смущает, так как мне кажется, люди любят Москву за ее такой несколько безалаберный, непредсказуемый характер. Но это изменение к лучшему, и, мне кажется, качество жизни людей изменяется от этого тоже к лучшему.
Мне кажется, вот то, чем наиболее запомнился Собянин как мэр за последние 5 лет, это вот 2 таких аспекта. Это, во-первых, парк Горького, который большинству горожан, я так полагаю, нравится. И замена асфальта на плитку, что, как мне кажется, по мнению горожан, не является чем-то благим. А вот вам, как урбанисту, как аналитику, вам нравится то, что сделали с парком Горького? И видите ли вы какие-то положительные аспекты в замене асфальта на плитку?
Парк Горького вызывает очень необычные ощущения у людей, которые попадают туда, специалистов по урбанистике со всего мира. Это своего рода заповедник самых разных инноваций в устройстве городских общественных пространств, собранных в одном месте. И, с одной стороны, парк Горького, несомненно, стал огромным успехом для Москвы. Многократно выросла его посещаемость. Кроме того, это очень дорогое общественное пространство, приносит деньги, оно является прибыльным. Одним из недостатков парка Горького является то, что это пространство, которое создано для достаточно специфического, такого среднего, продвинутого класса горожан, достаточно молодых, и тем самым происходит определенного рода недоучет потребностей других людей с другими интересами. С другой стороны, в парке Горького нет представления на данный момент, кажется, о том, куда им развиваться далее. Когда оказалось, что парк стал невероятно популярен, туда стали приходить самые разные люди. В конце концов, оказалось, что парк плохо предназначен, начался вандализм, разрушение. Что с этим делать, не совсем ясно. Кроме того, проблемой является то, что парк Горького – это такой типичный островок продвинутого краскового сознания, окруженный все теми же самыми типичными российскими и московскими проблемами, какими-то территориями с огромными автострадами, заброшенными зданиями, непроницаемыми. В этом плане парк Горького является большой, красивой идеей, достаточно неплохо сработавшей в городском масштабе, но не изменившей подходов городской администрации, ну, как должно выглядеть все городское пространство. Мне кажется, в Горького до сих пор сохранилась идея такого мегапроекта городского, который позволяет власти получить популярность, но в то же время слабо влияет на какие-то периферийные территории. А что касается плитки, Москву долго критиковали последние годы за то, что городские пространства почти везде покрыты асфальтом, и плитка выглядела такого своего рода решением, которое позволило бы улучшить безопасность передвижения по городу. При правильной укладке плитки у нас не должно было быть луж, не должно было быть наледи на улицах, но благие намерения оказались в большинстве случаев загублены на корню очень некачественной, неподконтрольной реализацией, и в итоге собянинская плитка стала таким стереотипом многократного расходования огромных бюджетных средств для не вполне ясной цели. Хотя облик города, кажется, от этого улучшился.
В эфире «Радио Свобода» был урбанист Александр Акишин. По мнению генерального директора Института национальной стратегии и политолога Валерия Хомякова, политически позиции Сергея Собянина в кресле московского градоначальника сейчас мало что угрожает, хотя на мэра и возлагали большие надежды. Об этом Валерий Хомяков рассказал в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
У меня были большие ожидания от прихода Собянина. Дело в том, что я видел его в Государственной Думе, когда он приезжал в депутатскую группу «Новая региональная политика», и руководил нефтяник Владимир Медведев. Ну и меня приглашали на эти совещания, когда приезжал Сергей Семенович. Мне тогда казалось, что это достаточно инициативный, с одной стороны, человек, с другой стороны, человек, который, познав все тяготы своей работы мэром того же Когалыма, то есть это местное самоуправление. И потом, когда он уже возглавлял Ханты-Мансийскую окружную думу, мне казалось, что такой человек, который на себе испытал все проблемы в связи с тем, что местного самоуправления у нас фактически нет, федерализм осталось фактически опять-таки одно название, я думал, что вот этот человек, который прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с мэра небольшого городка до руководителя аппарата правительства, уж думаю, он-то наверняка начнет с главной проблемы, которая существует у нас в Москве. Эта проблема называется система организации власти. Она у нас слишком централизована, слишком дорого нам, москвичам, обходится. Префектуры никому не подконтрольные. Огромное количество управ, 145 районов. Поэтому я думал, что начнется это. Откровенно говоря, он начал совершенно с другого, хотя демонстрировал на начальном этапе открытость, доступность, много ездил по Москве. Я помню, как он приехал в Сокольники, где я живу, и пошли активисты, чтобы передать ему свою просьбу, что надо сделать и как это надо сделать. Он: да, да, конечно, вот помощникам отдайте, помощники взяли телефоны, и тишина. С тех пор прошло 5 лет. Поэтому вот этот стиль работы, он меня разочаровал. Конечно, есть вещи более-менее нормальные. Создан портал «Наш город», «Активный гражданин», куда люди жалуются. И это такая остраска для районных властей. Но если посмотреть детально, то, конечно, очень много отписок. В основном это некая демонстрация, с одной стороны, открытости Собянина и его команды, а с другой стороны, конечно, это не доводится до конца те проблемы, о которых жители сообщают. И вот этот последняя история с всякими парковками, ну это вообще из ряда вон. Почему какой-то Лексутов должен решать, где должна быть парковка в Сокольниках? Он что, знает Сокольники? Почему это не отдать местным органам власти, тем, что там советам районных депутатов? Вот они пусть решают, а жители будут требовать. Вот тут не сделайте, мы тут хотим, а вот тут мы не хотим. И не болела бы сейчас голова ни у мэра Собянина, который отнекивается, что это якобы проблема решает там проблему проволоки. Нет, эта власть не идет, она делает более централизованный.
Но с вашей точки зрения, какое сейчас место он занимает, каков его политический вес?
Да, на начальном этапе Собянин там называли одного из потенциальных премьер-министров, еще кем-то, что вот он-то, конечно, дальше стартует уже федеральную политику. Но вот единственный плюс, надо отдать должное Сергею Семеновичу, хотя не только его было участие, когда он допустил до выборов Алексея Навального. Москвичи поставили тогда оценку. Чуть менее 50% за Собянина не проголосовали. После чего Владимир Путин сказал на инаугурации, что для Собянина это потолок. Он, мог парень хороший, но вот дальше его карьера никуда не денется. Поэтому, если говорить о рейтингах, которые сейчас есть, там он на высоком месте. Но это не потому, что он, а потому, что это Москва. Любой руководитель в Москве всегда будет иметь большое политическое влияние. Сравнить хотя бы то влияние, которое имел Юрий Лужков, то оно было, конечно, больше. Без Юрия Михайловича не решались очень многие федеральные проблемы. Юрий Михайлович тогда, правда, была совершенно иная власть, далеко запускал руки и свое влияние распространял не только на Москву, но и на иные субъекты федерации, даже за границей, то есть Севастополь он патронировал. Поэтому вес Собянина, конечно, достаточно высок политический, но это не благодаря его личным усилиям, а потому что он руководитель столицы.
То есть вы полагаете, что Собянин все-таки не политик федерального уровня и на повышение в ближайшее время он не пойдет?
Я не вижу, кем он может стать. Но это должно быть не все такое произойти, о чем-то и говорить-то как-то не очень хочется. Но мало ли, все живые люди. Поэтому если такая перетряска начнется, которая сейчас ничто не предвещает, серьезные разборки в верхах, ну тут, может, мэр Собянин и слово скажет, как в свое время сказал Юрий Лужков, когда были события в 91-м году, в 93-м в Москве. А вот так эволюционно с путем, я как-то не вижу, что он куда-то может скакнуть выше. Не думаю, что его кто-то отставит. Москва нужна, это электорально значимый регион. Я думаю, что до 18-го года Сергей Семенович может не беспокоиться. Но, тем не менее, коррупция на низовом уровне, который, собственно говоря, и достает всех нас, москвичей, она никуда не делась, хотя он обещал победить коррупцию. Да, это тоже одна из оценок деятельности нового мэра. Разочарование в Собянине не только у меня, а в значительной части москвичей, которые ожидали от него большего. Ожидали, что он все-таки будет больше опираться именно на активную часть московских граждан, а не на ту систему власти, которая была выстроена еще в начале 90-х. Сокольник нам взяли, почему-то назначили чиновника из Тулы, там, главой управы. Что, здесь нет никого, Сокольник, кто любит этот район, кто его знает. И уж кого жители знают, знают, что он уж чего-чего воровать не будет. То есть, а тут один сидел из Рязани, теперь из Тулы пристали. Вот такая кадровая политика. Если ставить оценки, что-то сделано, кто-то пытается он делать, по крайней мере, внешний вид в Москве стал чуть лучше. Не стали вот эти точечные застройки, которые были при Лужкове, расцветали бурьяном. Меньше стало сносов исторических зданий, хотя тоже это есть. И тоже обещал Сергей Семенович не трогать исторические здания. Но в целом, конечно, все ожидания были большие, они в основном не оправдались.
Если возвращаться все-таки к теме Собянина как федерального политика, летом он сказал, что у него нет президентских амбиций, это тут же подхватили, начали обсуждать. С вашей точки зрения, что это было? Это было лукавство с его стороны или прощупывание почвы или что-то еще?
Не знаю, почему он это сказал, для чего. Его кто-то рассматривает в виде кандидата в президенты? Не думаю, может быть, Анастасия Ракова рассматривает ее, сподвижница еще, по-моему, с Когалымских времен. Но не более того, для чего это было сказано, не знаю, для меня это тоже вызвало удивление. Я думаю, что Собянину в этой системе власти, он не совсем свой для той системы власти, которая сложилась. Это правда, он не свой. Он все-таки выходец из 90-х, и карьеру значительную часть сделал при 90-х. При том же Ельцине. Думаю, путь для него может быть федеральную политику, но для этого должны быть такие же события по масштабности, которые были в 91-93 годах. Я их не вижу пока. Такой сценарий мне представляется очень маловероятным. Иные пути, назначения, переназначения, не думаю.
А вот вы сказали, что он для этой власти не совсем свой.
Ну, конечно, он не силовик. Он выходец из других кругов абсолютно. Занимался бизнесом, ну и дальше руководящие там посты. Мэр Когалыма, Дума Ханты-Мансийского округа, окружная, губернатор Ханты-Мансийского округа, губернатор Тюмени, руководитель аппарата администрации президента, когда его туда Путин, в общем-то, призвал. Ну, как призвал, так и все. Потом Путин и вернулся в Кремль, а Собянин пошел руководить аппаратом правительства. Да, он неплохой хозяйственник, наверное, разбирается в экономике. Но генезис не тот, не силовик он.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Валерий Хомяков. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Игорь Бегдан, создатель развлекательного блога «Самый сок», некогда одного из самых популярных в русскоязычном интернете, на днях предложил своим читателям подписать петицию президента Украины, чтобы прекратить подачу электроэнергии, произведенной в Украине, на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Бегдан, украинский программист, житель города Кременчук в Полтавской области, одним из первых стал зарабатывать блогерством, создавая и продавая рекламу в своем блоге в живом журнале. Поддержка своей страны стоила ему заказов от российских рекламодателей. С Игорем Бегданом беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В марте 2010-го я выхожу на первое место в рейтинге Яндекса. Тогда это был, наверное, основной рейтинг блогов. Других, по-моему, даже толком и не было. Или если были, то совершенно неизвестные. Это было событие. Настолько сильное событие, что прилетали в Кременчуг РИА Новости делать со мной фотосессию. Много лет подряд в рейтинге Яндекса, там в этом топе, сидели одни москвичи и пара питерцев. Их никто не мог догнать. На первом месте там торчали Тёма и другой. Помните, да, это Лебедев и Адагамов. И, в общем-то, они там друг с другом конкурировали. Остальные даже подобраться к ним не могли. И тут я плавненько постепенно всех обхожу. И там за несколько месяцев выхожу на первое место. Какой-то парень из Кременчуга. Как я люблю, из Кременчуга. Вот, то есть вообще провинция, никто не знает, кто такой. Интернет разделился надвое. Одни за, как здорово этим москвичам показали. Другие против. Какой-то выскочка, он, наверное, накрутки там и что-то еще. Естественно, обвинение.
Итак, вы популярный блогер. И вы занимаете ясную жесткую позицию за Майдан, потом против Крыма. Вы понимали, чем это обернется для вас?
За Майдан ничем. Кстати, у меня там была позиция. Майдан, он фактически делится на два этапа. Первый назывался Евромайдан, когда требовали от Януковича подписать эту ассоциацию, помните. Вот его я не поддерживал. Не то чтобы там критиковал, но в целом мне казалось, что это бессмысленно от Януковича это требовать. А вот когда избили студента, вот тогда я занял однозначную позицию. Но это уже был не Евромайдан, а фактически революция по смещению Януковича. И вот это я поддерживал однозначно.
Почему?
Ну, потому что Янукович всем надоел, мне тоже. То есть вот требовать у царя на поклон идти, подпиши бумажечку с Евросоюзом, для меня это бессмыслица. Царь сам там решает, чего хочет, мы на него влияния не оказываем. Если мы не подвергаем сомнению легитимность Януковича как президента, значит, все остальное глупая возня, торговля с ним, его наперстки. А если же мы выходим, чтобы сказать Янукович вон, ну, вот это уже, по крайней мере, имеет какие-то последствия. Можно избавиться от этого дурацкой системы, от которой хотелось мне сбежать из страны. Ну, а с Крымом там все очевидно. Пришли, отбирают, и нужно этому улыбаться, радоваться и никак не реагировать, я не понимаю.
К востоку от города, где вы живете, довольно многие поддерживают Россию. Переход Крыма к России тоже их вполне устраивал. У вас в городе, в вашем окружении нету ничего такого?
Вообще очень мало. Из людей, которые немного разочаровали, у меня-то, в общем-то, наверное, всего двое, это которых я знаю, ну, в смысле, достаточно близких знакомых. А все остальные адекватно отреагировали. То есть у меня такой драмы здесь нет. И потом, то к востоку, может быть, много людей, которые пророссийски настроенных и прочих. Кременчуг – это такой центр Украины, ну, в смысле, географически, если посмотреть, то мы находимся очень близко к центру, прямо на Днепре. Кроме того, это Полтавская область, хотите называть и душой Украины, но язык отсюда вышел, песни, культура, очень много всего. Как это быть здесь пророссийским, я не понимаю. Это извращение какое-то. Поэтому здесь резко меньше, чем в соседней Харьковской области, например, таких. Нет общих границ России, и действительно, здесь достаточно поехать в наше село Полтавское, чтобы понять, что такое Украина, полюбить ее и больше ничего никогда не хотеть.
Вы заняли эту позицию по зову сердца, это понятно. Но вы понимали с самого начала, чем обернется это для вашего блога, при том, что он вас кормит?
Да, понимал, и в те дни, когда это все определялось, я своей команде сказал, что готовьтесь, доходы будут падать, и, возможно, будут месяцы, когда мы не будем зарабатывать вообще ничего. Поэтому как-то там ищите варианты подушки. Ну вот, в общем-то, действительно, это все угасало достаточно долго. но через полгода уже, наверное, практически прекратились там заказы. Да, понимал, да, шел осознанно. Тут нет выбора на самом деле. Да, это ты представляешь, ты живешь с осознанием, что ты подлец. Ты сам себя не уважаешь. Ты идешь против себя. То есть, соответственно, выбора нет. Ты не можешь этого сделать, и ты идешь так, как сам хочешь. А деньги, ну да. Это плохо, что их сейчас нет, но, как говорится, в этой еврейской пословице, спасибо Господи, что взял деньгами. Это меньше из зол, я думаю.
Вы могли занять позицию, что вы вне политики, то есть, ну, вы ведете развлекательный блог.
Сколько себя помню, я всегда был против Путина, против Януковича, против, например, Тимошенко. Да вообще практически любой авторитарный лидер, да, у меня вызывал желание его каким-то макаром постараться сделать так, чтобы он сменился на другого. Ну, чем могу помочь? Да, у меня читаемый блог, большая аудитория, я могу на аудиторию влиять, распространяя свое мировоззрение, либеральное мировоззрение. Вот я, собственно, это и делал много лет подряд, распространял. И не был блог чисто развлекательным. Когда начинается война, то, соответственно, делать вид, что ее нет, это как вообще? То ли у тебя не все дома, да? Вокруг скоро взрывы там будут, а ты про котиков там, да, цветочки. Ну, это нереально. Я взрослый мужчина, я не девочка, я не могу себя вести, себе позволить вести как блондинка, которая может все списать на глупость. Блог отличается от СМИ тем, что в нем формат хоть есть какой-то, у каждого блога есть какой-то свой формат, который выбрал автор. Но в любом случае блог – это отражение личности автора. Это, скажем так, усилитель просто на большую аудиторию. Ну, как микрофон с колонками. Если автору есть что сказать, то его услышат больше народу. Убрать автора, его мировоззрение, его взгляд на вот то, что он публикует, отбор контента, подача контента, все это отражается. Если это убрать, меня с моим взглядом на жизнь, то блог сразу станет никому не интересным. Это его отличие от любого СМИ, любого блога. Он завязан на личности. Я не мог оттуда убрать себя и свои взгляды на происходящее. Это невозможно.
Когда были боевые действия, вы ощущали в Кременчуге, что где-то недалеко война?
Здесь не совсем дело в Кременчуге. Есть такое, знаете, понятие готовности к войне. Когда ты пришел в состояние, что я понимаю, что завтра, возможно, придется идти воевать, призовут, например, да? Или другой вариант, тебя не призвали, но фронт каким-то образом докатился сюда. Все шансы были. Все левобережье планировалось оттяпать, насколько я понимаю. То тебе, если сюда фронт придет, придется в любом случае брать оружие, идти воевать, понимая, что ты, ну, абсолютно никто, там какой-то программист, который тяжелее мышки ничего не держал и воевать не умеет. Это объективная реальность, соответственно, там тебя убьют в первом же бою, все это. Ты осознаешь, и ты это принимаешь, и ты на это согласен, то вот считай, что ты живешь с войной каждый день. В Кременчуге, не в Кременчуге, это значение не имеет. И это принятие прошло у меня и у очень многих моих знакомых, не сговариваясь, не обсуждая это. Но я потом уже через полгода это обсуждал с разными людьми, они все сходились на одном. 2 марта 2014 года, когда Путин выпросил у этого своего совфеда, ну как выпросил, он же полностью ему подчиняется, разрешение на ввод войск в Украину, произошел такой духовный перелом от... Это какое-то недоразумение с Крымом, там что-то сейчас побузят и закончится, до сразу скачка «это война». Это ничем хорошим не закончится, это будет долго, тяжело и ужасно. Собственно, в эти дни многие люди и выбрали определенный окоп, условно, да, заняли там свое место, и выбора для них уже больше не было после этого.
В эфире «Радио Свобода» был украинский блогер, программист и предприниматель Игорь Бегдан. В эфире программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Волна террористических нападений в Израиле и беспорядки на палестинских территориях, вызванные палестинскими радикалами и названные Третьей интифадой, по-прежнему не стихают. Как израильское общество и правительство реагируют на опасность? Кто выигрывает информационную войну? И что думают о происходящем арабы, граждане Израиля? Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с израильским политологом и журналистом Александром Коганом, проживающим в Хайфе, городе, населенном и евреями, и арабами.
Насколько вы сами ощущаете опасность и напряжение сегодня, выходя на улицу? Или когда выходят ваши близкие?
У меня у самого достаточно богатый опыт. Я живу в Израиле четверть века. За это время у нас была война мирного процесса в 90-х. Затем у нас была одна интифада, вторая интифада, и уже вот идет третья. Автобусы, правда, не взрываются, да, но тем не менее ощущения достаточно неприятные. Был момент, когда было 8 терактов в течение одного дня, когда люди буквально предпочитали не выходить на улицу без особой надобности, да, или выходя брать с собой что-нибудь тяжелое, так как с оружием ситуацию у нас очень преувеличивает по поводу того, что израильтяне все поголовно вооружены. Естественно, все поголовно не вооружены, на улице много вооруженных людей. Но, тем не менее, людям, простым, обычным, то есть оружие просто так не положено. Они выходили с зонтиками, хотя дождей не предвиделось, с палками, а селфи. Были очень много смешных фотографий, что люди носят с собой. Женщины ходят со скалками, чтобы в случае необходимости применить для самообороны. Ситуация стала чуть менее напряженной, потому что введены дополнительные силы полиции в места, где часто происходят теракты и попытки терактов. В других городах, смешанных, особенно городах, например, Хайфа, где я живу, люди стараются как бы ограничить свои визиты в некоторые районы, но не настолько, скажем, сильно, как это чувствовалось во время предыдущей интифады, когда массовые были теракты с применением огнестрельного оружия, взрывы автобусов и так далее.
Насколько израильское общество само оказалось расколото этой ситуацией? Ведь звучат очень разные оценки и предлагаются самими израильтянами самые разные рецепты, иногда совершенно фантастические.
На самом деле любая ситуация подобного плана и вводит, наоборот, к укреплению общества, к тому, что люди начинают больше и чаще помогать ближнему. Есть споры политического плана по поводу того, что нужно делать дальше. Действительно, выдвигаются фантастические различные предложения, потому что очень многие люди не видят альтернатив в том, что делает правительство, в том, что предлагают политики. Они не видят выхода, они предлагают различные достаточно фантастические планы. Но раскола как такового нет. Народ подкармливает, ну как это обычно у нас, солдат поддерживает полицейских, несмотря на то, что до этого у нас в стране было не очень хорошее, я бы сказал, в последнее время отношение к полиции в связи с целым рядом скандалов, которые были в ее руководстве и не только руководстве.
А израильтяне в массе склонны возлагать вину за обострение обстановки на правительство? Что-то было сделано, чего делать, наоборот, не следовало, и что-то не сделано? И как на все на это реагируют министры и сам Биньямин Нетаньяху?
Во-первых, тут очень странная ситуация. За 25 лет мирного процесса практически все израильтяне убедились в том, что, вне зависимости от политических взглядов, что с той стороной, с которой мы якобы должны заключать мирное соглашение, договариваться и жить в мире и спокойствии, на нее полагаться нельзя. Что при любом раскладе абсолютно любой палестинский политик, любой арабский лидер в конечном итоге заявит, что кого-то из нас нужно резать, если не всех, то выборочно, то есть по регионам или по там, то есть верованиям или по взглядам, но в конечном итоге что надо резать. Поэтому, естественно, так как на палестинцев особой надежды нет, есть некая надежда на то, что все-таки власти, которые мы выбираем, они как бы должны разобраться в этой ситуации. Понятно, что это уже не танго, да, как говорят, что для танго нужны двое. Понятно, что в этом танце нужно так взять себя в руки и вот начать вести, да, чтобы привести это к тому танцу, к тому ритму, к той ситуации, которая нам более выгодна. Да, у властей, так мы уже переходим ко второму вопросу, судя по последним вопросам общественного мнения, адекватных пока ответов на сложившуюся ситуацию нет. К тому есть целый ряд причин. Сейчас достаточно странные отношения у нас сложились с Соединенными Штатами, поэтому вполне возможно, что правительство не желает слишком резко делать шаги для того, чтобы не привлечь на свои головы и порицания со стороны США, хотя оно все равно приходит. Нас обвиняют в чрезмерном насилии, в ответ на уличное насилие. А простая публика, особенно в смешанных городах, и простые люди помнят о том, что были у нас законопроекты, в частности, касающиеся лояльности и гражданства. Да, мы говорим о том, что подавляющее большинство терактов, которые были осуществлены последние дни, последние недели, это теракты, осуществляющиеся израильскими гражданами, арабами, которые поддерживают палестинцев в их борьбе за Аляксу, которую якобы сионисты хотят то ли опять уничтожить, то ли опять там зарыть, закопать, подкопать под нее, построить под ней подземный сионистский город или наоборот ее взорвать. Реально на Храмовой горе статус-кво, который дискриминирует евреев, которым нельзя там молиться, и наоборот дает мусульманам все возможности и открывает перед ними все двери. Да? Еврей не может передвигаться по Храмовой горе без сопровождения, не имеет права молиться, его могут задержать там, если он начал покачиваться и кому-то из мусульман, находящихся там, показалось, что он молится. В связи с этим люди начинают задумываться и вспоминать, что, знаете, вот 3 года назад там были инициативы решения гражданства израильских арабов, которые нелояльны государству или поддерживают террористическую деятельность. Есть, естественно, проблема еще и с тем, что руководители арабского сектора недавно правительство поощрило, надеясь, очевидно, понизить накал экстремизма выделением почти 1 миллиард шекелей на нужды сектора. На самом деле, практически все руководство израильских арабов, находящиеся в Кнессете, игнорирует то, что происходит с самими израильскими арабами, занимаясь палестинской проблемой. Одна из деталей критики в адрес правительства, что если вы хотите действительно каким-то образом посодействовать улучшению ситуации в арабском секторе, не надо для этого привлекать арабских депутатов, нужно давать напрямую, да, муниципалитетам поддерживать тех, кто лоялен, тех, кто не выступает там, в поддержку интифады, аль-акции номер 2 и так далее, и так далее. Публика требует более жесткой реакции на теракты, требует смертной казни для террористов, потому что у нас уже не первый, не второй, не десятый, не сотый случай, когда террористы, выходящие из тюрем, вновь возвращаются к террористической деятельности. Так что да, есть очень масштабная критика. Министры между собой, несмотря на то, что вот у нас сейчас кабинет по вопросам безопасности собирается очень часто, в нем очень нешумные, очень громкие споры, хотя вот сейчас запретили министрам даже ходить туда с мобильниками, чтобы никто не записал, не дай бог, на смартфон обсуждение, не вынес информацию. Да, там очень сильные споры по поводу мер, какие меры нужно принимать. И достаточно много министров требует ужесточить реакцию на то, что происходит.
А у вас есть знакомые израильские арабы?
Да, естественно, мы живем в смешанном городе. Подавляющее большинство из них христиане, но да, есть мусульмане.
И что они говорят о происходящем?
В смешанных городах то, что произошло, интифады, в частности, объявлены в арабском секторе, опять-таки депутатами Кнессета арабскими, забастовка, поддержку мечети Аль-Акса, привела к тому, что число покупателей, число клиентов арабских бизнесов очень резко понизилось. 80, практически 90% в некоторых районах смешанных евреев просто перестали покупать у арабов или ходить в рестораны, которые они содержат. Вызвано это, во-первых, тем, что подавляющее большинство, как я и сказал, террористов являются израильскими арабами. Б, достаточно большой процент израильских мусульман закрыли свои бизнесы или не пришли на работу, когда была объявлена эта забастовка. Для среднестатистического израильтянина еврея ситуация, при которой ты ходишь к своему соседу в ресторан или в лавку, да, а потом по абсолютно надуманным причинам человек закрывает лавку и поддерживает тех, кто тебя убивает, приводит, естественно, к тому, что ты туда просто больше не придешь. Израильские арабы-христиане, к сожалению, пострадали от этого очень масштабно, потому что они находятся посередине между двух стульев. Часть из них были вынуждены присоединиться к забастовке по определенным причинам в арабских населенных пунктах. Если ты не идешь так с толпой, то там будут такие против тебя. Часть из них пытались этого дистанцироваться. Мы были, например, рады очень знать, что тех, кому мы ходим, тех людей, которых мы знаем, они в забастовке не участвуют.
Есть ощущение, что Израиль в этой ситуации заметно проигрывает информационную войну во внешнем мире, если судить по публикациям в некоторых российских, американских и европейских изданиях.
Да, и это было всегда, но, к сожалению, ситуация все больше и больше ухудшается. Тому есть ряд объективных причин и ряд необъективных. Мы в последнее время замечаем, что почему-то средства массовой информации во всем мире, которые, по идее, должны были поддерживать нас, показывают абсолютно непонятную точку зрения, что публикуется абсолютно высосанное откуда-то из пальца интервью с какими-то несуществующими чиновниками. Вот мы сегодня занимаемся, например, тем, что проверяем, откуда одно из русскоязычных изданий взяло интервью с анонимным пресс-секретарем израильской армии в Иудее и Самарии. То есть это одна из вещей, которая смутила всех израильтян русскоязычных, которые служили в армии. Мы сейчас пытаемся выяснить вообще, о чем идет речь. То есть, кто это вообще придумал, почему подобного рода публикация появляется на средства массовой информации, которая, по идее, должна была быть за Израиль, а не против. Нас очень смущает ситуация, при которой западные СМИ публикуют сообщения о терактах с заголовками «Еще 4 палестинца застрелены на израильских улицах, есть раненые». Ну и где-нибудь там на третьем абзаце выясняется, что эти палестинцы на самом деле бегали с ножами и зарезали 4 человек. Но это так, такая маленькая деталь. Израильтяне к этому, кстати, относятся так, достаточно с юмором. Да? У нас появляются различные фотожабы, которые вывешивают в Фейсбуке. Как бы западные СМИ, так как они сегодня отражают ситуацию в Израиле, отражали, скажем, теракт 11 сентября, то так было бы, например, бы информация о том, что 19 мусульман погибли в результате удара американской авиации, запятая, в Нью-Йорке разрушены здания. Причин тому достаточно много. Одна из базовых причин – то, что средства массовой информации стараются брать корреспондентов в Израиле арабов, и в частности арабов-мусульман. Почему? Потому что вы не можете взять еврея-израильтянина, привести его в Газу, чтобы он, например, встречался с представителями Хамас, спрашивал у них их точку зрения, да, и после этого, чтобы он выжил. Поэтому вы берете араба, мусульманина, он может быть, я не знаю, активистом исламского джихада, да, и он будет вам описывать происходящее у других, у евреев, возможности получить адекватную реакцию, и у местных исламистов практически нет.
Очень много сейчас говорится, в том числе разными собеседниками «Радио Свобода», о том, случайно ли или нет волна насилия в Израиле совпала с резким обострением сирийской войны.
Есть причина, почему она совпала. Речь идет о палестинской автономии, которая не может терпеть ситуация, при которой в эфире телеканалов, да, и на первых полосах газет поднимаются другие ближневосточные темы. Палестинская автономия не в состоянии сама существовать в том формате, который она была создана из-за действий, которые были предприняты ее руководством в течение последних 20 с лишним лет. За последние 7 лет прямыми вливаниями в палестинскую автономию дали где-то около 16 миллиардов долларов, и деньги все исчезли, они ушли в никуда. Палестинской автономии необходимо, чтобы деньги продолжали идти. В момент, когда ты перестаешь быть центральным айтемом в средствах массовой информации, естественно, деньги уходят в другое место. Да, у вас есть люди не в западном, а в арабском мире, которые желают кому-нибудь помочь, какие-нибудь меценаты, которые смотрят, вот есть ситуация, например, с палестинцами, которым нужно там построить больницу или что-то сделать, на что-то дать деньги. Они видят, на самом деле, Сирию. Сейчас Сирия стала ключевой темой, она не сходит с экрана, с телевизора никогда. Поэтому для палестинской автономии, для палестинского руководства начало этой интифады – это необходимо. Необходимо было поднять какую-то тему, которая, я замечу, не было с палестинской независимостью. Тема палестинской независимости надоела уже всем давным-давно. Они поэтому подняли тему Аляксы. Святого места, которое хотят разрушить кефиры, она, естественно, гораздо более горячая, ее можно поднять и раскрутить, и на основании этого можно продолжить получать финансовые вливания. Поэтому, естественно, тема Сирии связана, не напрямую, но тема Сирии связана с ростом насилия в Израиле.
В эфире «Радио Свобода» был израильский политолог Александр Коган. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня 21 октября 2015 года. Это день, в который совершили путешествие на машине времени герои культового фантастического фильма 80-х годов прошлого века «Назад в будущее 2». Футуристическая картина, показанная в фильме, полна деталей, которые остались фантастическими. Летающие машины, работающие на топливе из бытовых отходов, голографическая реклама, предсказание погоды с точностью до секунды. Тем не менее, в некоторых прогнозах фильм оказался точным. Об этом моя коллега Светлана Павлова побеседовала с редактором научно-популярного портала N+1 Николаем Воронцовым.
Если смотреть в целом, будущее, предсказанное режиссером фильма Робертом Земекисом, оно не наступило. А вот если смотреть в деталях, в чем авторы фильма, возможно, угадали развитие технологий, и какие из тех технологий, которые были показаны, фильмы, возможно, действительно еще наступят в какое-то ближайшее время?
Ну, пожалуй, стоит начать с того, что действительно наступило практически так, как показывал Земекис. Например, дроны. Беспилотников стало даже гораздо больше. В самом фильме их показывают всего 2 раза и мельком. Один беспилотник использует новостной канал USA Today, когда фиксирует разбитие муниципалитета бандой Грифа. А второй беспилотник можно видеть в эпизоде, как он выгуливает собаку в спальном районе. И даже больше того, беспилотники сегодня действительно могут выгуливать собак, в том числе роботизированных. Кроме беспилотников, пожалуй, еще удачно Земекис предсказал распространение дегидрированной еды, но, к сожалению, совершенно не в таком фантастическом виде, как показано в фильме. Мы по-прежнему не можем купить маленькую пиццу, положить ее в микроволновку и получить большую. Но вместо этого можно купить пиццу в виде порошка и залить ее кипятком. Получившаяся субстанция по вкусу вполне будет напоминать пиццу, потому что она из нее и сделана. Главное, конечно, попадание получилось у Земекиса почтой. А это исключительно ироничное замечание доктора, когда он вылазит из Делориона под проливной дождь в будущем и говорит, что через 5 секунд дождь прекратится. Дождь прекращается, доктор смотрит на небо и говорит, точно по расписанию, чего нельзя сказать о почте. Так что, как минимум, в этом мы можем быть уверены, почта по-прежнему работает так, как и должна работать в будущем.
Почта России в особенности?
Ну, я думаю, это межнациональная проблема почтовых служб.
А та технология, которая также была показана в фильме, наверное, одно из самых ярких примеров нет будущего, которое все очень ждали. Это так называемые хаверборды, летающие доски. И действительно, ролики на YouTube нам регулярно показывают различные стартапы в этой области и попытки достигнуть чего-то похожего. На ваш взгляд, у этой технологии есть какое-то будущее?
У этой технологии есть очень специфическое будущее. То есть, если не рассматривать ее как полноценное транспортное средство для передвижения по городу, а исключительно как какой-то трюковый спортивный снаряд, ну, то есть наподобие того, как современные скейтбордисты выполняют все трюки, в общем-то, на рампах или в специальных скейт-парк, вполне возможно создание хавер-парков для магнитных хавербордов. Но это уже вопрос отдельного финансирования таких инфраструктурных объектов. Технические хаверборды уже есть. Есть несколько хавербордов на магнитной левитации, которые могут летать над металлической поверхностью. И, как это ни иронично, единственный хаверборд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса сейчас, он может летать над водой, в отличие от фильма «Назад в будущее», потому что это, по сути, гигантский мультикоптер, на котором его пилот просто стоял ногами.
Хотелось еще немного подробнее поговорить о беспилотниках, о дронах. Вы говорите о том, что в настоящее время они получили даже большее распространение, чем было предсказано в научной фантастике. А действительно ли все эти стартапы, связанные с дронами, используются в жизни, либо это только пока что какие-то изобретения, которые не получили какого-то коммерческого представления, либо это действительно уже технология, вполне внедренная в действительность?
Знаете, скорее последний вариант. Беспилотники скорее больше бесполезны обычным людям, которые при помощи коптера могут разве что сфотографировать что-то с воздуха. А компании вполне себе в своих каких-то производственных целях часто используют беспилотники не только для доставки грузов, а для разнообразного мониторинга окружающей среды. Научные организации используют их как платформу для установки датчиков. Они используют для сбора данных, которые, правда, не ограничиваются видеофиксацией, но, тем не менее, они используются как универсальная воздушная платформа для установки широкого спектра датчиков. Это удобно как научным организациям, так и коммерческим компаниям для обследования инфраструктурных объектов. Например, та же Nokia использует мультикоптеры для инспекции высокосотовой сети.
Многие научно-фантастические фильмы и литературные произведения предсказывали нам будущее, полное средств, связанных во многом с упрощением нашей жизни в смысле транспортных потребностей, в первую очередь. Летающие машины, летающие доски, космические корабли. И очень мало кто из научных фантастов предсказывал такое развитие информационных технологий, которое в итоге произошло с начала 90-х годов и по наше время продолжается. В частности, развитие мобильной техники. Как вы думаете, почему фантасты даже не представляли себе, в какую именно сторону все это пойдет, либо кто-то действительно что-то подобное предсказывал?
Знаете, мне кажется, в первую очередь это связано с интересом. На самом деле, вряд ли кому-то 30 или 50 лет назад было бы интересно читать книгу о том, как в будущем люди в метро вместо газет будут утыкаться в электронные экраны. На этом тяжело построить интересную историю. Гораздо проще построить на летающих машинах и космических кораблях. Ну и потом, летающие машины у нас есть, просто их очень мало, и они не производятся серийно. Конечно, основная проблема в том, что никому не казалось развитие электроники как какое-то углубленное развитие научно-технического прогресса. Большая часть фантастов шли по накатанной дорожке, выбирая развитие уже существующих технологий. То есть, если транспорт, то он стал быстрее и лучше. Соответственно, космические корабли летают далеко, машины летают по воздуху. А конкретно какие-то мелкие бытовые улучшения, которые касаются жизни каждого человека, затрагивали, ну, очень незначительные фантасты. Ну, я навскидку, к сожалению, могу вспомнить разве что Клиффорда Саймака, в одной из повестей которого мир практически был захвачен исключительно с экономической точки зрения за счет ларьков, в которых продавались незатупляющиеся бритвы и несгораемые лампочки. В основном фантасты, конечно, пренебрегают интересами бытовыми простого человека.
Что, на ваш взгляд, должно появиться вот в быту большинства граждан, чтобы для вас возникло ощущение, что да, будущее, о которых вы читали в книжках и смотрели в фильмах, наконец настало?
А вы знаете, мне кажется, это вопрос совершенно не технического порядка, а скорее вопрос мировоззрения. То есть я регулярно сталкиваюсь с откликом на просторах интернета. Практически на любую научно-техническую новость обязательно найдется человек, который скажет, что это неинтересно, это какая-то тоска. Ну, в общем, конечно, каждый человек по-своему прав. потому что технологии не приходят в жизнь, ну, особенно в жизнь конечного пользователя, неожиданно. Они всегда появляются издалека. Сначала появляется новость о принципиальной возможности, потом появляется вторая новость о том, что подтвердили теоретическую возможность существования подобного прибора. Через много лет появляется первый прототип. И вот когда серийный продукт, как это было с мобильными телефонами, начинает выходить уже в продажу, ну, никого уже не удивить этим как переворотом мира. Все уже были готовы к появлению того или иного устройства. Так что, мне кажется, это в первую очередь отношение людей к технике и к тому, что происходит, в принципе, в мире.
То есть современного человека сложно чем-то удивить?
Да, безусловно. Это такое удивительное явление, причем, на мой взгляд, характерное скорее для думающих людей до 30. Такой универсальный скепсис по отношению ко всему происходящему. Что бы ни произошло хорошего, все равно из этого не выйдет ничего хорошего.
В эфире «Радио Свобода» был футуролог Николай Воронцов. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».